нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Так, друзья мои, мы сегодня возвращаемся к русской эмиграции, но уже теперь не во Франции, не их издания, которые у нас были, были современные записки. Кстати говоря, вот, Олег, я рассказывал, что тут же после нашей второй передачи я пошел на нон-фикшн, и как полагается, тому, кто ищет, всегда все сразу попадается. Почти первое, что я увидел, это репринтное издание двух первых томов современных записок, которые я тут же купил, тут же и каталог купил, и тут же в НЛО купил то, что вокруг редакционных современных записок, и не пожалел об этом. Это упоительное чтение, и то, что мы советовали, например, почитать первый вариант Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам» на начало. Все, конечно, завис на самом интересном. После публикации это продолжалось. Вот надо теперь дальше читать и открывать.
Современные записки в каждый дом.
Да, да, да. Просто это замечательно, какие обзоры событий. Просто в конце 2020 года очень точный и довольно жесткий разбор того, что происходило в Крыму. Вот. Это все замечательно, и когда просто так лучшие русские прозаики, поэты того времени, как авторы журнала, вот это, конечно, производит впечатление. Но сегодня у нас русская эмиграция в нацистской Германии. Об этом мы знаем гораздо меньше, хотя желающий может узнать довольно много. Но тут остается немало всего неизвестного и непонятного.
Да, но я бы сказал, что мы не просто очень мало знаем, мы почти ничего не знаем. Хотя есть ряд работ на эту тему, но они заходят в некие кусочки ситуации. Во-первых, что такое русская эмиграция в нацистской Германии? Напомню, что нацистская она стала в январе 1933 года.
Да.
Во-первых, сколько русских эмигрантов было в Германии? Мы не знаем точной цифры. Но наиболее близкая к реальности цифра 50 тысяч человек, что совсем немало. Конечно, это не 600 тысяч, пик русского присутствия в Германии в начале 20-х годов, когда в эпоху гиперинфляции любой обладатель иностранной валюты в Германии чувствовал себя королем. Это было замечательное, блаженное время. Ну, чтобы вы представили себе, что такое германская гиперинфляция, между знакомством Веры Слонима и Владимира Набокова и их последующим свиданием через 3 месяца цена трамвайного билета, на котором нужно было приехать на свидание, выросла в 700 раз. Это были, так сказать, это был не предел. Но те времена прошли, эмиграция схлынула, прежде всего, по экономическим причинам во Францию, и вот в Германии оставалось примерно 50 тысяч русских эмигрантов, около 10 тысяч из них в Берлине. Ну, во-первых, что такое русская эмиграция? Это вовсе не только русские. Там были три основные крупные такие этнические группы, кроме русских. Это были немцы, причем я имею в виду немцы, естественно, русские.
Русские немцы.
Опять-таки, русские немцы делились условно на русских-русских немцев, да, и на прибалтийских немцев. Это были все-таки некоторая разница между ними. Вот русские немцы, те, которые были потомками немцев, живших в внутренних губерниях России, еще там с екатерининских или бог знает каких времен, они себя считали русскими. И там фон Лампе, скажем, или Бельгард, генерал фон Лампе или сенатор Бельгард, они себя считали русскими, они были чаще всего православными, а не лютеранами, как это было обычно. У русских идентифицировали себя однозначно с Россией, с русской эмиграцией.
Да, да. Те, кто исторически были тоже азейскими немцами, но потом жили вот на службе, как те же самые Бенкендорфы
и Майндорфы. Там были по-разному, там были разные немцы. Ну, например, там был Альфред Розенберг среди них.
О!
Да, один из этого ведь технически это русский эмигрант. Да. Он из бывшей Российской империи, так же, как Арно Шекиданс, один из его ближайших, так сказать, с подвижником и видных деятелей национал-социализма.
Розенберг в Риге, он учился, да?
Да, они учились в Риге, в политехническом институте. Потом он переехал в Иваново. В Иваново Розенберг у нас учился некоторое время. Так что такая была публика. И, кстати, один из таких, не то чтобы наставников Гитлера, но человеком, который оказал на него влияние, Шёбнер Рихтер, тот тоже был эмигрант из Российской империи, но еще до Первой мировой войны уехал. Был убит во время пивного путча. Шел буквально вот там чуть ли не об руку с Гитлером. Так, и третья группа – это евреи. Вот три, значит, группы.
Крупнейший,
да, среди русских эмигрантов. и русские евреи, я имею в виду, опять-таки, разумеется, приехавшие из России. А как эти, как повлияло на этих людей, собственно, приход к власти нацистов, и как они себя вели в условиях нацистской диктатуры? Очень по-разному. Обычно в литературе об эмиграции такое общее клише, что люди, значит, сели, немедленно уехали из Германии. Это было совсем не так. Отчасти потому, что это было просто невозможно. Это был не вопрос выезда, это был вопрос въезда. Чтобы получить визу в другие страны было не так легко.
Какие документы были в основном у иммигрантов? Вот это очень важный момент.
Были разные. Нансеновский паспорт, да. Как правило, нансеновский паспорт, то есть вот такое международное как бы удостоверение бесподданных на основании нансеновского паспорта вот выдавали визы. Но надо иметь в виду, что в разных странах были свои какие-то обстоятельства, и иногда там применялись какие-то другие документы, другие дополнительные или основные удостоверения личности. Но это очень такая извилистая тема, поэтому я бы не хотел в нее уходить. Но в основном, конечно, нансеновский паспорт. Так. И что происходит на самом деле? На самом деле не только из Германии поехали иммигранты, но и в Германию поехали. Не очень много, но поехали те, кто считал, что национал-социализм – это очень перспективно, и что нацисты освободят Россию. Они антибольшевики, значит, нам с ними по дороге. Более того, нередко бывает в случаях вот такого успешного переворота, хотя нацисты пришли к власти совершенно легальным путем, то, что последовало вслед за этим, это была бесспорная революция. У нас как-то это не принято было называть, ну как это у нас революция и у них революция. Но вообще это была бесспорная такая нацистская революция, когда они, в общем, используя легальные формы нередко, а чаще формы, которые выходили за рамки законов, по существу, полностью изменили...
Ну, там революция в Рейхстаге, я имею в виду не поджог, а революция в Рейхстаге, уже в котором было значительное количество нацистских депутатов, и там сделали так, закрыли невозможными, закрыли дальнейшее демократическое существование.
Конечно, кроме того,
плюс
просто,
новые законы, плюс...
просто были устроены лагеря для инакомыслящих и потенциальных или настоящих противников режима, лагеря, которые, в общем, не вписывались ни в какую юридическую практику, ни в какие нормы. Угу. И это было с первых же дней, и были же убийства. Причем убийство – это еще, конечно, не нацистский террор последующего времени, эпохи войны, когда война списывала все, когда начался Холокост и прочее. Но это были убийства, когда были убиты сотни, потом тысячи людей. Так. И это была такая вакханалия, что последствия даже сами нацию пресекли. Я имею в виду убийство Рема и укрощение штурмовиков. Гитлер все-таки хотел контролировать ситуацию полностью и не зависеть от той...
Внутренняя борьба, как
да,
всегда.
Конечно, улица, да. которая привела его к власти. Так вот, успех этой нацистской революции, эта вот революционная волна такая правая, она вызвала подражателей среди российских эмигрантов. Немедленно возникло российское освободительное народное движение, РОНД, так называемый. Это вот такой аналог штурмовиков. Они одевались сходным образом и носили нарукавные повязки, довольно своеобразные. Это была красная повязка, значит, там посредине был такой голубой круг и в центре белая свастика.
Белая свастика.
Да, нетрудно заметить, что это цвета российского, национального флага. Да? Значит, вот с такой свастикой посредине. Причем штурмовики, они почувствовали в них своих. И вручили им одно из знамен российской императорской армии, захваченное в Первую мировую войну.
Так.
И 1 мая 1933 года вот колонна рондовцев вышла на, так сказать, демонстрацию вместе со штурмовиками и прочей гитлеровской сволочью. Да, простите, простят мне, это не совсем парламентское выражение. 1 мая – это был праздник гитлеровской Германии, это был День труда. Это был День труда, напомню, что это была национал-социалистская рабочая партия Германии. То есть и социализм, и рабочая, и, пожалуйста, 1 мая, День труда, демонстрации только под другими лозунгами. Но любопытно, что лидеры вот этих рондовцев, это были люди вообще ниоткуда. Это были не известные, не признанные какие-то мигрантские деятели, это вот те, кто воспользовался ситуацией. И очень забавно, что среди них были... и русские немцы, Причем, поскольку движение как бы русское, это вот один из русских немцев, который был среди лидеров этого довольно маргинального, в общем-то, движения, Генрих Плехау, он взял себе псевдоним Андрей Светозаров.
Да,
вот. И это была не очень многочисленная группа, хотя сами они заявляли, что их 2000 человек. Но на фоне того, что всего было 50 тысяч эмигрантов, и учитывая их такой национальный состав, и учитывая то, что там были все-таки женщины, дети и так далее, это не так мало. Но на самом деле их, видимо, было меньше. По данным прусского министерства полиции, их было где-то 1100 человек.
Ну, все равно это...
Вот. Во всяком это случае, много. Когда...
2 или 4% это много.
Когда, значит, советское посольство выразило недовольство, так? То германские власти запретили это движение. Запретили, что вообще довольно любопытно. Почему? Отчасти военные были недовольны, ведь по инерции какое-то сотрудничество продолжалось между СССР и Германией, еще начатое в период Веймарской республики. И, во-вторых, там, значит, были консультации на политическом уровне, и нацистским вождям объяснили, что вы понимаете, что вот эти люди, бывшие военные, помещики, буржуа и прочее, они в России популярностью в Советском Союзе не пользуются. И что использовать их в пропагандистских каких-то целях или, допустим, в будущем в столкновении с Россией контрпродуктивно. Это вызовет негативную реакцию. Поэтому они, в общем, или бесполезны, или вредны. Угу. И зачем устраивать конфликт с Советским Союзом из-за какой-то маргинальной группы, да еще такой группы, которая впоследствии не пригодится. И их просто разогнали. Ну, разогнали, не было таких особенных репрессий, хотя некоторых иногда нацисты, нисколько не смущаясь, сажали в тюрьму на несколько месяцев самых разных людей. Даже чуть ли не личный знакомый Гитлера, генерал Бескупский, был посажен на несколько месяцев в одно время. Там, это такая обычная была практика нацистов. Если какая-то свара эмигрантская, шум, то их для охлаждения сажали на некоторое время, потом выпускали. Что не... отвращало этих людей, побывавших в нацистских тюрьмах, от того, чтобы они по-прежнему пытались как-то с нацистами сотрудничать и припадали, так сказать, к той самой руке, которая, ну, да. и к тому же самому сапогу, который их топтал. А более того, более респектабельные люди, как, скажем, Сергей Дмитриевич Боткин, это был глава Организации по защите интересов русских беженцев, это бывший дипломатический представитель из известной очень российской семьи, это брат вот царского врача, который был убит вместе с царской семьей в Екатеринбурге. Этот самый Боткин на страницах газеты «Наш век», единственной оставшейся русской газете в Берлине в 1933 году, от имени 28 русских организаций он напечатал приветствие по случаю прихода Гитлера к власти.
Олег Будницкий, а мы продолжим через 5 минут после подведения итогов нашей игры.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Ну что ж, мы сейчас продолжаем и программу «Не так», но должны подвести итоги нашей игры. После рубрики «Красная площадь, дом 1» мы сейчас примем один телефонный звонок и зададим вопрос, тот же самый, который был задан всем. У нас есть 7 выигравших книгу Александр Блок, серии «Жизнь замечательных людей» Владимир Новиков написал. И сейчас разыгрываем шикарный каталог Наполеона из собрания музеев Франции и Лувра. Вопрос такой. Вот демонстрация, парад, 1 мая 60-го года. И чем-то озабочено советское начальство и Никита Сергеевич Хрущев. Вот что-то сообщил маршал Бирюзов. Что он ему сообщил? О чем? 363-3659. Слушаем вас. Алло, добрый день.
Добрый день.
Как вас зовут? Как
меня зовут Владимир.
Откуда звоните? Из Москвы?
Черноголовка.
Из Черноголовки. Ну так что же там произошло-то такое?
Он сообщил ему, что летел самолет У-2 и Пауэр там летел самолет-шпион.
Да. Летел и был сбит, в конце концов.
Был сбит, да.
Да. Пауэрс попал в плен, дальше и история остался жив. Спасибо большое. Отлично. Получаете шикарный каталог. Вот. Не забудьте его взять в течение 2 недель. Мы записали ваш телефон. Спасибо большое. Всего доброго. Да, действительно, речь шла о полете Пауэрса и о том, что его сбили. Сбили болванкой, так что...
Применение было, да?
Да. Да, так что это все было, и совершенно было непонятно, куда он летит, зачем он летит, что летит. Такая вот история 60-го года. Правильно ответили у нас с помощью СМС Гульнара 909-181, Таня 905-797, Сергей 915-282, Сергей 131, Алексей 915-284, Стас 916-740 и Анна 915-137. Все семь человек этих получают книгу «Александр Блок. Жизнь замечательных людей» Владимир Новиков. Издает, конечно, «Молодая гвардия», как вы прекрасно знаете. Мы возвращаемся в Берлин. В Берлин нацистского времени и русская эмиграция. Во всяком случае, эмиграция из России. Разные ее слои, этнические, социальные и идеологические, я бы сказал.
Да, безусловно.
Олег Будницкий, напомню, у нас передача.
И опять-таки, у нас гораздо больше известно о тех людях, которые придерживались либеральной демократической ориентации, которые, в общем-то, стремились из Германии выехать. И большинство из известных людей успело это сделать до начала, если не Второй мировой войны, то до начала войны против СССР. Так, но я сегодня говорю о тех людях, которые ориентировались на нацистскую Германию и которые хотели использовать национал-социализм, использовать нацизм в своих целях, но скорее сами были использованы нацистами в той степени, в которой те считали это для себя нужным. Если говорить о печати русской эмиграции, то некогда в Берлине выходило в начале 20-х годов больше книг на русском языке, названий, чем в России. Mm. Был такой период, и был потрясающий, множество изданий повременных, периодических журналов, газет и так далее.
А книги какие и 20-х годов, берлинское издание?
Да, все эти Петрополисы и прочие, да, ой, замечательные, Логосы и так далее, Слово, ну, да. Замечательные были издания, но это заслуживает,
да, это
отдельного разговора.
Отдельная,
да,
передача, отдельный разговор, издание классики, которое у них было. Кто у меня украл моего Гоголя? Арабески.
А вы задайте вопрос в эфире, пообещайте книжку о Наполеоне. Может быть, Гоголя вернут. Вот. И теперь стала выходить одна газета. Ну, они постепенно умерли, все берлинские газеты, в том числе «Руль» знаменитый, выходил еженедельник «Наш век». Ну, и «Наш век» кончился в начале нацистского периода. Стала выходить одна газета под названием «Новое слово». Газета, которая финансировалась ведомством Розенберга, и газета, которая была, конечно, нацистская газета на русском языке. Редактором был такой Владимир Михайлович Деспотули, бывший поручик русской армии. Публицист, он был адъютантом генерала Баратова. А так, участник Белого движения, в эмиграции он занимался разными вещами и писал, и был одно время владельцем ресторана. Но, в общем, человек такой был небезызвестный в литературных кругах. И вот он утверждал в одном из своих частных писем, что теперь-то он, наконец, свободен. Mm. И что вот утверждают, что он продался за крупную сумму, он получает всего 300 марок в месяц. Вот. И писал о том, что как замечательно и как отличаются приемы для печати у Розенберга и Геббельса по сравнению с тем, что было раньше. Они очень скромны, и они носят такой деловой характер. Но газета была, разумеется, антисемитской, газета была такой прогитлеровской. Но на их страницах иногда печатались и любопытные вещи, печатались в том числе заметные писатели русской эмиграции, да и вообще русские писатели заметные. Я имею в виду Ивана Шмелева или Илью Сургучева. Шмелев впоследствии, после войны уже, конечно, открещивался от своего сотрудничества нацистской печати и в берлинской, и в парижской. Вот. Но тогда это ни для кого не было секретом. И как однажды Иван Алексеевич Бунин, который был вообще такой человек, мы знаем, резкий, высказался о Шмелеве: «А, это сука замоскворецкая», прочитав очередной опус в парижском нацистском парижском вестнике. Ну, это было,
да,
уже
суров.
Позднее, да, он был суров, значит, но потом Шмелев объяснял, что его там бес попутал и так далее. И вот сейчас некоторые биографы пытаются доказать то же самое, хотя...
Что попутал бес.
Да, попутал бес, да. Бес...
Это универсальное объяснение.
Да. Очень любопытны были статьи такого некогда известного русского публициста Калышко, публиковавшегося под псевдонимом Баян. Очень интересная его оценка национал-социализма. Он считал, что это нечто подобное реформации лютеровской. и что вот это вот такая новая религия, пришедшая в мир. И он сравнивал в этом отношении Россию и Германию. И считал, что Россию спасет вот такая новая религия. Что большевизм можно победить только вот таким способом.
В той части, что это новая реформация, и причем, ну, я бы даже сказал, и апостазия вообще серьезнейшая, он был не так неправ.
Ну, смотря что, какой смысл в это слово вкладывать. Но совершенно очевидно, что он, так же, как вообще газета в целом, рассматривала Гитлера как нового мессию, национал-социализм как спасение человечества от большевизма и России в частности. А тем временем у нацистов дошли... Да, интересная судьба Деспотули последующая. Он редактировал газету аж до 44-го года она выходила. И любопытно, что за несколько месяцев до конца не только газеты, но и вообще нацистской Германии, он был снят с поста за публикацию текста, в которых содержалась информация противника. А именно он опубликовал статью под названием «Приказы Сталина». Но не републикация приказов Сталина, естественно, была немыслима, а рассуждение о том, что в России национализм сменил идеологию большевизма. Русский национализм. За это он был снят, но потом до него добрались советские спецслужбы, он был арестован, появлял он, я уж не помню, какому точно сроку заключения, но сидел 10 лет в советских лагерях. В 1955 году...
Это настоящие 10 лет.
Не настоящие вот 10 лет. Которые... Нет, настоящие 10 лет, да. В лагерях он отсидел, и потом вместе с немецкими военнопленными, которых возвращали на родину в 1955 году, Деспотули тоже был отправлен в Западную Германию, и там в 70-х годах благополучно скончался. Так, нацисты постепенно унифицировали русскую эмиграцию, ликвидируя одно за другим учреждения, которые представляли ее интересы. Их были десятки, как я уже сказал, разных обществ. Их постепенно закрывали. Закрыли в том числе вот то учреждение, которое Боткин возглавлял, который приветствовал приход нацистов к власти, был принят министром иностранных дел тогдашним Германии фон Нейротом, с которым там они обсуждали всякие вещи. И фон Нейротом сказал, вы знаете, вообще на вас тоже вот доносы поступают. Вообще русские большие мастера писать доносы.
И это как внутренние пишет, доносы, да, сами писали, да?
Да, друг на друга, да. Значит, и как даже у Геринга, это Романа Гуля, цитирую, он ввел такое понятие «русский донос». Он такой бестолковый, часто бессмысленный, ну и доносов этих очень много.
Но беспощадный.
Да, Геринг был министром полиции, напомню, Пруссии, и, значит, и вот он об этом говорил. Сам Гуль, кстати говоря, известный писатель, один из немногих таких крупных довольно писателей, остававшихся еще в Германии, он угодил в лагерь на несколько недель. За что? Как раз не по доносу. Его книгу перевели, книгу «Генерал БО», БО – это боевая организация, биография Савенкова, перевели на немецкий и прислали ему из Вены, там был штаб, что была штаб-квартира издательства. По-немецки это звучало так: «Борис Савенков, роман террориста». Угу. Немецкий чиновник понял, что роман террориста, то есть этот роман написал террорист. Значит, Гуль террорист, его арестовали, отправили в лагерь. Он 3 недели просидел в немецком лагере. В мемуарах оставил яркое описание всего этого дела. Его бы никогда не выпустили, наверное, выпустили бы уже, прям, не знаю, в каком состоянии, он там описывает то, что там творилось в этом лагере. Но один из адвокатов, Борис Элькин, когда, значит, жена Гуля из русских адвокатов, которые еще не уехали из Берлина, пошла к нему за помощью, он говорит, вы понимаете, это совершенно за пределами законов. Тут я вам ничем помочь не могу. Это вы арестовали в внесудебном порядке и так далее. Но если у вас есть какой-нибудь знакомый нацист, то, может быть, он может помочь. И жена Гуля вспомнила, что их зубной врач, русский немец, он таки нацист. Вот. Пошла, значит, к этому зубному врачу, вот, и тот, у него оказался, можете себе представить, партийный билет номер 4.
4?
Да, у Гитлера был билет номер 7. И он, значит, надел свои эти партийные регалии, вооружился билетом, пошел в гестапо и сказал, слушайте, вот тут посадили человека ни за что, я его знаю, отпустите. И его отпустили. Вот такие вещи иногда тоже случались в нацистской Германии. Гуль, конечно, очень быстро уехал во Францию. И вот он пишет об этих самых доносах, которые просто заполонили канцелярию германской полиции в Берлине. Я думаю, что аналогичная ситуация была и в других городах Германии. Ведь русская эмиграция была атомизирована, расколота. там были разные политические течения и просто разные группировки, враждовавшие друг с другом. А свести счеты вот таким способом совершенно замечательно руками немцев. Так, но вот эта вся эта разноголосица, разнобой и все эти какие-то непонятные возникавшие организации, в общем, нацистам надоели, они решили провести унификацию. И 1 мая, опять вот такое число, если не роковое, то знаменательное для русской эмиграции, 1936 года, было учреждено Управление по делам русской эмиграции. И возглавил его генерал Василий Викторович Бескупский. Личность довольно примечательная, которой вообще следует сказать несколько слов. Почему именно Бескупский? Я уже упоминал, что он был знаком с Гитлером, и что после пивного путча Гитлер в Мюнхене скрывался на его квартире некоторое время. Бескупский был знаменит прежде всего тем, что он был в России, я имею в виду, тем, что он был мужем Вяльцевой, знаменитой певицы Анастасии Вяльцевой. Причем это история, которую я просто не могу обойти. Бескупский был вообще офицером конно-гвардейского полка. И он вообще был сын вице-губернатора Томской губернии, то есть человек, потомственный дворянин и, в общем-то, сливки, элита общества. Вяльцева происходила ниоткуда. Она вроде была крестьянкой, ну, ходили слухи, что она незаконнорожденная там кого-то, девочкой работала там, выносила какие-то помои, потом ее определили в подгорничную, даже не горничная, она была совсем маленькая, подгорничную в гостиницу, где останавливались певцы оперетты. И она с детства это слушала и мечтала быть певицей, и что-то там подхватывала, что-то пела. И, что вы думаете, стала какой-то там на вторых ролях певичкой оперетты. Но впоследствии в Петербурге, я очень сокращаю ее жизненный путь, обзавелась покровителем, стала одним известным адвокатом, стала, как тогда говорили, его воспитанницей. И он и нанял преподавателя пения. Она 3 года училась, и, наконец, она вышла на эстраду. На эстраду, и это была сенсация.
Да, это было изумительно.
Это была сенсация.
Есть отреставрированные записи, можете послушать, если хотите, кто не слышал.
Вот.
Это здорово.
И Вяльцева, то есть славу ее невозможно себе представить. Невозможно себе представить. Это было единственное неповторимое, что называется. Она разбогатела необыкновенно, чудесно. За концерт ей платили 1500 рублей, это вот теми золотыми рублями. У него там было 2 огромных дома в Петербурге и так далее, и так далее. И тем временем покровитель ее скончался неожиданно. Начался роман с гвардейским офицером Бескупским. И она вышла за него замуж. Тайно. Тайно, потому что ему, как гвардейскому офицеру, ну, невозможно было на ней жениться при всей ее всероссийской славе. Они тайно обвенчались, причем Вяльцева была на 7 лет его старше. И, тем не менее, шило мешка, межмешки не утаишь, это стало известно. И Бескупский был вынужден подать в отставку. В чине полковника вышел в отставку. Вот. И занялся, чем бы вы думали, поисками нефти на Дальнем Востоке. Состоял эту компанию, вовлекся неплохо, офицеров каких-то. Да. Ну, нефти не нашли, компания разорилась. Вот. Тем временем Вяльцева скончалась. Увы, кстати, бюллетени о ее здоровье на газетных киосках развешивали по России. Настолько как бы, вот, люди переживали. У него был рак крови. Вот. Она умерла в 42 года, увы. Во время Первой мировой войны Бескупский возвращается в армию, естественно. Он был очень неплохим военным. Несколько раз был ранен. Получил кучу орденов. В 17 году был уже генерал-майором. Вот. И как пишет о нем генерал Врангель, его товарищ некогда по конно-гвардейскому полку, хотел в период революции сделать карьеру и мечтал стать председателем совета. Представьте себе, да. Но председателем совета избрали не Бескупского, как с таким злорадством пишет Франк, какого-то фельдшера. Вот. Но Бескупский не потерялся и стал командующим войсками гетмана Скоропадского на Украине.
Так.
Вот. Потом командовал 1-й кавалерийской дивизией, которая сдала атаману Григорьеву Одессу. Ну, без боя, но это было понятно, потому что вот григорьевские войска 10-кратно превосходили то, что было у Бескупского, и уже в 19-м году мигрировал в Германию, где был таким активным участником общества Aufbau, возрождения русско-германского. в которое входили, в том числе прочего, скажем, Шойбнер, Рихтер, я уже упоминал его, да, один из гитлеровских, близких к Гитлеру людей, и редактор Фелькишер Беобахтер, нацистской главной газеты. Вообще Гитлер называл эту газету на время «Балтийским изданием», потому что там во главе были эти самые балтийские немцы, там Розенберг и другие там активно много печатались. В 1923 году вот, помогал Гитлеру, был близок великому князю Кириллу Владимировичу, провозгласившему себя императором всероссийским.
Да.
И этот самый Кирилл Владимирович, женатый на весьма состоятельной особе, он передавал через Бескупского деньги нацистской партии на период, на начале 20-х годов. Впоследствии Бескупский говорил, мы же вам передали 500 000 золотом, ну уж дайте нам что-нибудь. Ну, нацисты ничего, в общем, не дали. Вот он был назначен главой русской эмиграции. Итак, и любопытно, кого он взял себе в сотрудники. Его заместителем стал Сергей Табарицкий, а секретарем Шабельский Борг. Это те самые два человека, которые стреляли в Милюкова во время его лекции и убили Владимира Набокова, старшего.
Да, да.
Когда вот, выяснилось, что во главе русской эмиграции стоит Бескупский, а у него ближайшим сотрудником является убийца его отца, Владимир Набоков уехал из Германии. Ну, собственно говоря, Вера Набокова сказала, что надо уезжать, потому что это хорошим это не кончится. И в январе 1937 года Владимир Набоков уехал из Германии, в мае уехала его жена там. По определенным обстоятельствам немножко задержалась. Вот такая была любопытная картина. И в Германии продолжали еще, кроме этого управления, существовать какие-то организации, небольшое количество. Среди них было отделение Русского общевоенского союза, во главе которого стоял генерал-майор Алексей фон Лампе. Это был довольно близкий к Врангелю человек, который в свое время опубликовал его записки Врангеля. Ну, нацисты запретили называться им Русским общевоенским союзом, потому что раз штаб-квартира в Париже, то это нельзя, отделение иностранной организации. Но они переименовались, стали называться объединением русским. Так, значит, и как в этой ситуации, особенно после начала Второй мировой войны и явного нарастания, так сказать, угрозы войны с Советским Союзом, как ведут себя эти самые, так сказать, патриоты? 15 мая 1941 года фон Лампе пишет письмо генералу Браухичу, командующему сухопутными войсками гитлеровской Германии, пишет письмо о том, что он и вот веренные ему офицеры, которые находятся на территории Германии, они готовы быть мобилизованными и вместе с вермахтом идти против СССР. Кстати, обратите внимание, наш, так сказать, тогдашний вождь товарищ Сталин как бы не знает, что будет война. Фон Лампе, который никто, который не имеет никакого доступа...
Какой будет 40-й?
Что? 40-й? 41-й.
Это уже начало.
15 мая.
Мая, да.
15 мая, да.
Уже всем ясно.
То есть, все понятно.
План Барбаросс уже работает.
Да, полгода, и это, в общем, настолько известно, что даже, в общем-то, лидер маргинальной мигрантской организации в курсе дела и предлагает услуги. Но Браухич на это не отреагировал. Фон Лампе написал письмо Гитлеру, это уже было в июне. Вот. Но, в конце концов, получил, значит, такое указание через Бескупского, что находиться, значит, в готовности ждать указаний. Пока не нужно. Гитлеровцы не хотели привлекать русских вот к войне против Советского Союза. У них были совершенно другие планы. И они не были уверены в том, как себя русские поведут. Когда началась война, кстати, ну, в Германии этого не было, а во Франции, скажем, в примитивном порядке арестовали вообще всех видных русских. Антибольшевиков. Включая там великих князей и так далее. На всякий случай. Мало ли, что там придет в голову. Так, и в итоге... Из этих людей, которые готовы были служить нацистам, привлекли человек 50 постепенно, но в качестве переводчиков. В качестве военнослужащих их не использовали, и вовсе не потому, что они были уже не юные, а потому, что они им были не нужны. Опять-таки, нацисты считали, что эти люди, которые олицетворяют в СССР прошлое, будут, в общем-то, скорее для них минусом, чем плюсом. Любопытна дальнейшая история вот этих самых русских военных, которые оказались в Германии, и тех, и, так сказать, бывших офицеров Белой армии, и казачьих частей. Генерал Краснов, напомню, тоже жил в Берлине и сотрудничал активно с нацистами. у них возникает боязнь того, что немцы предпочтут им красных. Они так и пишут в своей переписке. Красные – это власовцы. Когда появился Власов, когда появились военнопленные советские, когда из них стали формировать эту самую русскую освободительную армию, то эмигранты переполошились. Так? Что они оказываются задвинутыми, а все внимание уделяется Власову, красным. Ну, поведение немцев понятно. Этих мало. В России их никто не знает. Или, если знают, то скорее относятся к ним враждебно. Так, а что касается Власова и тех, кто вступает в его армию, то это более перспективно. Их просто больше гораздо. Они моложе, они ближе, понятнее, и, может быть, от них будет некая польза. Хотя, как мы знаем, к ним относились с большим подозрением. И когда говорят о власовцах, воевавших там на Советско-Германском фронте, это обычно путаница. Собственно, армия Власова на Советско-Германском фронте практически не воевала. Это были другие части. Так. И, наконец, фон Лампе и они вообще не знают, кто это такой. Они подозревают, что на самом деле он какой-то вскрытый большевик, Власов, это что-нибудь в таком духе. Наконец, в 43-м году фон Лампе удается с ним встретиться, с Власовым. И он пишет, вот я скопировал в Гуверовском архиве, длиннейшее такое письмо фон Лампе, под свежим впечатлением он делится с другим генералом Архангельским, который жил в Брюсселе. Он пишет, ну, вот я увиделся с ним. Вы знаете, конечно, никакой культуры, конечно, он менее там образован, там нет кругозора и так далее, но он по духу наш. У него, в принципе, такие же воззрения, как у нас. Есть там некоторые, с их точки зрения, ошибки или перегибы, но с ним можно иметь дело. Вот такое заключение, и мы знаем, что некоторые белые эмигранты вошли в Комитет освобождения народа в России позднее и, собственно, сотрудничали с Власовым и с теми структурами, да, которые были созданы. И, разумеется, что любопытно, ну, что не только любопытно, но и естественно, после войны они всячески отрицали свое стремление служить нацистам и прийти с ними на родину. Таким образом бороться с большевиками. И тот же фон Лампе, естественно, писал, что я обращался к Брауфичу, к Гитлеру с тем, чтобы защитить русскую эмиграцию, иначе бы там что-то такое с ней сделать.
Ну, да, да.
То есть, эта история, эта вот картина, она была очень сложная и неоднозначная. Я осветил только и очень...
Один кусочек.
Один, да, кусочек, и, да, то частично, и то частично. Все это было гораздо сложнее. Были организации взаимопомощи, были люди, которые участвовали в сопротивлении в той же Германии. Были люди, которые создавали организации взаимопомощи. Были русские евреи в Германии, которых надо было каким-то образом вывозить, или лишившиеся абсолютно работы, не имеющих ни средств, ни виз, как-то кормить просто. И была создана такая полулегальная организация для этого. То есть картина была очень пестрая и чрезвычайно интересна.
Я думаю, мы к ней вернемся в свое время. Олег Будницкий, это наша совместная программа с журналом «Знание и сила». Я думаю, вернемся к этому вопросу обязательно.
Нет, ребята, все не так, ребята.